практический вопрос. Люди Бхактивинода Такура, Бхактилока, в первой части там написано о том, что нужно практикующим принимать все благоприятное и отвергать все неблагоприятное. Однако реально в жизни, вот, практически в жизни, получается так, что есть какие-то семейные обязанности, то есть муж, есть сын, и невозможно от них, как говорится, отречься, потому что ну, как бы по карме идут, и, может быть, возможно, есть какой-то долг, который нужно отдать. Но они, к сожалению, вот не являются практикующими и относятся, в общем, так...
Негативно.
Ну, не то, что негативно, и дружески, и в то же время нейтрально, но не пытаются, как бы, да, делать так, чтобы тебе было плохо. То есть, ну, как-то вот они... И оскорбительно в то же время у них умонастроение. То есть они совершают какие-то оскорбления, то есть говорят что-то не то, что нужно. Как бы и делают свои вещи, которые, ну, едят пищу, которая им нравится. То есть неблагоприятно. И ты видишь, находясь в семье, видишь, что это им пользы не принесет. Но, кстати, естественно, что это, в общем, как бы... Пытаешься им проповедовать, но не навязчиво, так чтобы так спокойно, да, по-дружески. Но все равно они не принимают. И тогда вот как бы такое настроение возникает, что ну, весь мир вообще, он практически как бы живет так, как он хочет жить. И лишь маленький есть уголочек какого-то такого духовного мира, вот на Кисивельном здесь, есть, может быть, еще и Сколовские храмы, где ты заходишь туда, и совершенно другой мир, абсолютно другой мир. И когда ты выходишь от программы оттуда, из программы оттуда идешь домой, то вот просто, ну, как бы рыдаешь. Почему? Как бы вынужден. Ты вдруг ну, уходишь отсюда и рыдаешь, что там совершенно другая атмосфера. Как бы вот это вот, ну, вот это вот такое негативное состояние, оно разрушает, как бы, да, вот тебя. Но ты пытаешься бороться с этим. Надо ли бороться вообще с этим? Или нужно принять абсолютно спокойно и просто, вот как, я не знаю, здесь вот, как делать, как быть в принципе.
Есть вопросы? Просто вопросы есть. Вопросы?
Что делать в данной ситуации? Как быть вообще?
В какой ситуации? Вы же не рассказали, какую?
Вот в такой вот. То есть, когда ты идешь, ходишь из храма, и идешь домой и знаешь, что там-то другая обстановка, там другая ситуация вообще.
А, в чем вопрос?
То есть, как быть, относиться как к этому?
Идти домой.
Бороться с этим или просто...
Идти домой и знать, что там другая обстановка.
То есть, там нейтрально.
Ну, вы же этим не так занимаетесь. Исполнять свой долг. Высшая форма отречения. Исполнять свой долг. Не будучи привязанным.
Это очень сложно. Для меня это сложно. Может быть, проще, я думаю, может быть, уйти в храм и жить с преданными.
Вы сами отвечаете на свой вопрос. Уже нету. Знаете, мы много раз обсуждали это, что есть два вида вопросов. Общие и как бы есть они вопросы раздела делятся. Вот это. Одно из разделений это общие и частные. Часто люди задают общий вопрос, но ждут конкретный ответ. Понимаете? Получается, что вы рассказывать общую ситуацию, что мне в семье некомфортно, а в храмах мне комфортно.
Да.
Что мне делать конкретно?
Что мне делать конкретно?
Так вы же не сказали конкретно, что у вас конкретно. Если вы описываете себе, задаете общий вопрос, то вы получите общий ответ. Если вы говорите, мне дома некомфортно, а в храме комфортно, то ответ будет, живите там, где комфортно.
Так.
Если бы вы задавали конкретный вопрос, допустим, я прихожу домой, и муж меня бьет половником по голове. Конкретно. Что мне в этот момент делать? Вы получите конкретный ответ. А поэтому не нужно... Не нужно путать.
А если происходит оскорбление, он начинает оскорблять, как быть в этой ситуации?
Это не конкретный вопрос. Это общий вопрос. На него будет общий ответ. Избегать оскорблений.
Куда-то идти?
Избегать. Не провоцировать, не слушать, не слышать.
В целом, преданный, он герой всегда. То есть он подвижен. А самое большое геройство – это никогда не врать себе. То есть вот я полагаю, что самый большой подвиг – это не врать себе никогда. Вот. Если человек не обманывает себя, то он всегда находит выход в сложную ситуацию. Вот. И если есть какие-то проблемы, а проблемы всегда есть. То есть у каждого передвигающегося, движущегося живого существа есть проблемы. А вот чтобы решить проблемы, главное знать свою силу. Когда ты знаешь, в чем ты силен, то ты можешь одолеть врага. Вот. В чем наша сила? Это первое. Душа, она не от мира сего, то есть она не принадлежит этому миру. Вот знать это в этом наша сила. И тогда проблемы уже, тогда и свой долг ты исполняешь никак, не вкладывая в это душу. То есть долг перед семьей и обществом исполняешь, не вкладывая в это душу. Чисто механически. Как Иисус Христос учил: кесарю кесарево, а Богу Богу. То есть душой ты принадлежишь высшему, и плоти своей ты исполняешь долг, не привязываясь к этому.
Это очень сложно. Это очень сложно.
А вам как, полегче?
Легче пойти в храм и жить в храме, не врать себе.
Это как раз не легче. Потому что враги, да, в данном случае муж, ваш, он как бы враг. Ну, какую-то ситуацию я утрирую, конечно, не то, что он там злейший враг.
Но он мешает.
Да, то есть это некая вражеская сущность.
Да? Сущность, да.
Вот. Дело в том, что враги у нас появляются, когда мы без них не можем обходиться. То есть если враг нужен, он обязательно появится. Соответственно, то, что он настроен к вам вражески, не дружески, это потому, что вам это нужно. Поэтому даже если вы уйдете, как Арджуна, он хотел уйти в лес, да, в монастырь, вот, читай по-нашему, уйти в храм. Кришна ему говорит, что поскольку враг живет у тебя внутри, Кришна, помните, дети говорят, что самый злейший враг – это ум, да, или похоть. Ум, охваченный похотью, ну, желанием обладать, это самый злейший враг. И он живет не снаружи, а он живет внутри. И этот враг, он как рак и опухоль, он поражает чувства, ум, разум. А когда нет разума, Кришна говорит, ты теряешь все. То есть, если есть желание обладать либо добрым именем, да, то есть славой, либо там, властью, богатством, здоровьем. То есть, если есть желание обладать, то оно не исчезнет при перемене места жительства. В храме все равно у вас появятся какие-нибудь вражки. Соседка по комнате. Ну, просто по опыту, что в храме люди живут не... Да и вы, наверное, знаете, что мне вас учить. Вы
уже врагов.
Ветеран.
Я, наоборот, любила преданных там. Не было там врагов.
Ну, тогда идите в храм, что тут.
тут...
Правильно сказал, идти в храм, не брать себе.
Ну да. Ну, я не вдаваясь конкретно в вашу ситуацию, я говорю в принципе. Если есть враг, то этот враг, он в голове у нас. Вот это ум, желающий обладать. И он никуда не денется при перемене места жительства. Этот ум все равно будет беспокоить. Но если в вашем случае это иначе, тогда вы можете жить бестревожно и в семье, и в храме. Если ваш ум не причиняет вам беспокойств, тогда вам без разницы, где находиться. Если вам без разницы, где находиться, то находитесь дома. Но если вы считаете, что можете принести пользу своей душе и нашим учителям, находясь в храме, то идите в храм, жить и бросайте семью. Это ведь всегда индивидуально. Одни живут в миру, в согласии с собой, а другие уходят в монастырь, тоже в согласии с собой. Но есть случаи, когда люди мытарятся в миру, уходят в монастырь, а там эти мытарства продолжаются. Кришна говорит, побори в себе похоть, желание обладать, и тогда ты будешь комфортно жить, счастливо жить в этом мире и следующем.
Есть еще два вида ухода. Один, вы бежите от нынешней ситуации, а другой вид ухода, это вы бежите к иной ситуации. Очень часто люди уходят из семьи не потому, что им в сознании Кришны там, или в храме хорошо, потому что им в семье плохо, им все равно куда. То есть они строят себе какую-то идиллическую картину, что вот в этой семье плохо, а где-то в другом месте, там, условно, там, в кавычках, в монастыре, в храме, в лесу, на курорте не будет лучше. Тайланде, да, будет на Гоа, не будет лучше. Но раз при испорах, они продолжаются, потому что они вот этот багаж желания обладать, они с собой все равно везут в то место. Поэтому вы должны просто проанализировать, вы хотите уйти из семьи или вы хотите прийти в храм. Это разные вещи. Да, вот два человека идут по дороге. Один уходит откуда-то, а другой куда-то идет. И внешне кажется, что они совершают одни и те же действия, то есть переступают ногами. А внутренне они выполняют разные действия. Один убегает, другой идет. Ну, в смысле, один покидает что-то, а другой направляется куда-то. Содержательно это разные действия, а по форме это одно и то же. Они даже в одном направлении могут идти. Вот вы должны посмотреть, заглянуть в себя и решить, вы убегаете из семьи или вы бежите в храм. Если вас притягивает именно храм, тогда идите в храм. А если вы хотите убежать из семьи, то вы столкнетесь с теми же самыми проблемами, что и в семье, только уже с другими людьми. Но это я вам говорю чисто теоретически, а жизненно я считаю, что если с человеком должны быть либо хорошие отношения, либо никакие. Это вот чисто по моему опыту. Если нет хороших отношений, то их вообще не должно быть. То есть никаких не должно быть. Как будто этого человека и нет. Если вы не можете с мужем, да, в данном случае, установить хороших отношений, лучше вообще никаких не будет. Это я вам житейски говорю, а вот с точки зрения Писания, то вот надо разобраться вам. Вы хотите уйти из семьи или вы хотите прийти в храм? Это разные вещи.
Махараш, то есть, получается, в первом случае, если исходишь из семьи, получается, ты как будто
Ты просто в другую семью приходишь, и там начинаешь так же ругаться. Ну, там, может быть, не так жестко, но все равно дискомфорт все равно.
Начальник-то.
Да, начальник-то.
Да, в общем, уже по-свойски.
Потом уже по-свойски.
Прийти в храпочку.
Это другое дело. Если, вы, если вас именно притягивает храмовая жизнь, это замечательно. У вас, наверное, уже дети взрослые, да? 15 лет еще да, требует внимания. А вот, ну скажем, 18 лет уже можно смело помахать ручкой и. Да, то есть 18 лет человек самостоятельный. Уже ему не нужна опека, пусть сам там зарабатывает, заучится.
Возникла такая ситуация, что я была в храме, завершала служение, мне пришлось вернуться, поскольку сын несовершеннолетний, 15 лет, нужно было помогать.
В общем, да, самый критический возраст. Да,
критический возраст.
15 лет тогда не надо, лучше да, наберитесь терпения, смирения. Сделайте по максимуму, что можете сделать сыну в таком важном возрасте, а потом смело оставляйте семью.
Причем, что самое
если вас тянет храмовая жизнь, то смело оставляйте семью.
То и сын в таком возрасте, и еще и как бы ну, по телу близкий человек. Ну, он может быть не близкий, к которому должно быть никаких отношений, оскорбительно относится, поэтому как бы.
А вы не принимаете оскорбительно? Как бы мимо ушел.
Верно.
Вот да, как собака
ходит,
лает.
Там, вот, и как бы...
Ведь собака, она же наверняка матом ругается. Просто мы не понимаем, и поэтому спокойно мимо проходим.
А с чем это началось?
Так что если кто-то вас там обижает, оскорбляет, если там не доходит до рукоприкладства, вот как собака лает.
Иногда даже такое бывает, что до рукоприкладства.
Ну тогда надо врезать блок.
Причем началось такое, вот, такое оскорбительное отношение, вот именно когда я пришла из храма.
Видите ли, всегда трудно рассуждать между близкими людьми, потому что его история будет другая. Он же расскажет со своей точки зрения, и окажется, что вы не такой ангел, как каким хотите перед нами казаться. И он будет по-своему прав. Но тут как бы влезать в ваши отношения... Я вам теоретически говорю, если вас привлекает храмовая жизнь, то независимо от того, плохо вам в семье или неплохо, вы должны жить в храме. Так получается, что вы идете в храм, потому что муж оскорбляет. А если бы он не оскорблял, вас бы так же тянуло в храм?
Это пока я не ходила, пока я не была в храме вообще и не знала даже существования храма. Я жила в семье, была спокойная обстановка. Когда я встретилась и стала, да, вот так вот получилось.
Не знаю, мне кажется, здесь вы виноваты. Объясните, что вот вы тянулись в духовной жизни. Я уверен, что он не какой-то там дебил, да, и он поймет прекрасно. Может быть, вы слишком жестко изменились, и он просто не понимает, что происходит.
Я не пытаюсь как бы навязывать и осуждать человека, но, видимо, действительно человек болен. Психически
болен. Тогда я не знаю. Я думаю, что если его пригласить, то у него будет совсем другая история.
Поэтому такое еще.
Тут трудно. Видите ли, вы мне хотите. Вы хотите, чтобы я вам дал конкретный ответ, но я же не знаю конкретных вводных в эту задачу. Я не знаю. Я только имею дано, мне плохо. Хочется идти в храм. По сути, и все, да? А ведь там же много всяких вод, которые влияют на решение.
Человек много пьет. Это как бы разрушает себя и негативно действует, влияет на
это. Это плохо, да. Это вот еще одна водная. Вот в эту корзину дано, да, это плохо.
Пьет, курит сигареты. То есть все процессы. Материалистические такие привычки.
Греховодник матом ругается.
Да, матом ругается, да. Все то, что вы говорите. То есть абсолютно, как бы, абсолютно, можно сказать, демон, да, такой.
Это хорошо, это значит смирение можно выйти. Ну, что я вам посоветую, да? Общо, это... Если можете с сыном уйти как-то, если ситуация позволяет, то уйдите и довоспитайте его до 18 лет. Если не можете, то смиритесь. Какой бы человек ни был, как вы говорите, демон, он всегда, его сердце расплавится, когда он увидит смирение. Когда он не будет видеть вашу агрессию или вашу жесткость, то он смирится. Всегда в этом смысле для меня всегда примером является муж Анны Карениной. Когда он узнал, что она, значит, изменяет ему с Кронским, а он сначала, помните, очень жестко сына отобрал. А потом он понял, он увидел, что ее чувства подлинные, увидел ее смирение, увидел, что она ни на что не претендует и признает себя виноватой, но не способной победить свой грех. И вот этот вот Андрей, как там его звали по отчеству, он, этот старик, он принимает ее и смилостивится над ней. Так что любой человек, как вы говорите, демон, на самом деле он может иметь чувства. Ну, в общем, довоспитайте сына, и тогда уходите в храм.
Единственный вариант для меня. Спасибо, хорошо.
Храмовая жизнь подразумевается уклад, да, вот систематически утро, арати.
Это в разных храмах. Есть такие храмы, где они на ночь едят от пуза и просыпаются в 12 следующего дня. Наверняка такие есть.
Надо поискать.
Да. А в общем, если вы идете в храм, вы должны держаться устава. В храме вы должны держаться устава. Того храма. То есть, если они там просыпаются в 6 утра, значит, вы должны в 6 просыпаться. Там, конечно, не казарма, но там... Но в целом. Но эти правила, они применимы только к вам. То есть вы соблюдаете эти правила, но ни в коем случае не, пока вы не настоятель храма, не как-то в Хари Кришне президент. Да. Пока вы не президент храма, вы другим не можете указывать на их пороки и недостатки, если они сами этого не попросят. Иначе вы просто свою гордыню пестуете.
Если прямые какие-то нарушения, допустим, устава, что делать? Просто отдельно что-то изменить?
Какие прямые нарушения? Все нарушения не прямые. Есть разного рода нарушения. Там, если вы видите, что в храме торгуют героином,
ну,
то это как бы случай из ряда вон выходящий, я об этом просто никогда не слышал. Но, конечно, это уже стоит пристального внимания и реакции. А так, если кто-то утром вдруг не встал, или вы заметили, что он мантру недоповторил, то это, ну, как бы не ваше дело.
Ну, понятно, но если прям пример такой яркий, если, допустим, там есть правило, что на кухне есть нельзя. Гипотетически. Ну вот просто как один из вариантов. Ты приходишь, и что делать? Взять тарелку самому, идти там в другое место? Или сказать там, знаете, вообще-то... Ну,
вы видели человека, что он ест на кухне. Да, на кухне, где готовят для алтаря, есть нельзя, потому что это скверно.
Вот и какая реакция должна быть? Надо делать замечание? Или надо привить терпение, смирение, уйти?
Нет, надо сделать замечание, потому что в данном случае речь идет не о вашем комфорте, а идет это божества. То есть получается, что человек не уважает божеств, которого он почитает. Просто есть разные формы указать ему, слушай, а ты бы перед алтарем тоже жевал, потому что кухня — это кухни божеств считается продолжением алтаря. Другое дело, скажем, где живет семья или где живут преданные, где всего одна кухня, они там и едят, и готовят для божеств, и готовят для себя, тут уже тут другое. Тут, значит, надо просто, когда преданные собираются где-то жить, они устанавливают совместное как бы соглашение общежития, некий устав, что вот мы в таких условиях, что вот мы встаем там не в 4 утра, не в 6, а в 8, потому что у нас соседи, которые на нас пожалуются. Вот как, например, в Италии преданные, у них дом соединен с другим домом. И если они рано будут просыпаться, то соседи будут жаловаться. Поэтому они решили так. А если, например, вы живете в квартире, то там одна кухня, ну, значит, просто между собой договоритесь.
О правилах, правильно?
О правилах, да, конкретно. Когда вы приходите в храм, где уже существуют правила, вы должны следовать этим правилам, либо жить не в этом храме. По-моему, это... То есть мы сейчас не о чем говорим, это логично. Но если вы видите, кто-то нарушает, просто ему скажите, может быть, он не знает, что. Угу. А если он второй раз нарушает, то есть он нарочито это делает, ну, тогда скажите об этом тому, в чьей власти с этим человеком, чтобы выгнать его. Или как иначе. Одно дело, человек не знает, что нельзя. Угу.
А другое дело, говорят, просто, ну, мне удобно там, допустим, за это комнату.
А мне вот здесь нравится. Ты ну, говоришь, да, что а правила тепло. Здесь такие, здесь другие. Ну, тогда... Либо должен идти в место, где другие правила, либо измениться. Ну, как вот в православных храмах они ходят в ботинках почему-то перед Богом. А в индийских храмах, наоборот, до сих пор. Тут нет правых и неправых. Просто так приняли. Вот они так вот. Давайте, они говорят, давайте мы будем в ботинках, но без шапки. А в индийских храмах, наоборот, без ботинок, но обязательно шнурок на голову. Помните, вот они вещи намотаны. Так решили. Вот так вот. Не нравится тебе в индийском храме? Вот хочется тебе в ботинках ходить перед алтарем? Иди в православную.
Можно?
Да.
А в чем разница между замечанием, сделанным по поводу не вовремя встать, и замечанием по поводу не есть на кухне?
Это правило. Вот есть, например, решили на кухне не есть. Или, например, решили...
А вставать вовремя — это тоже правило.
Да, вот они решили. Вот мы встаем на утреннюю службу там, в 6 утра, например, решили, или в 8. Как у нас в квартире, да, по-моему? Вот решили. Значит, если ты хочешь жить в этом храме, значит, ты должен в 8 вставать.
Но вы сказали, что ну, если человек не вовремя встал, то не надо делать ему замечания.
Нет, если это произошло случайно, если он систематически не соблюдает правила, ему надо сделать замечание. Если он не справился, значит, надо сказать тому, кто патрулирует этот храм. Супервайзер. Или если ты сам, то тогда ты можешь сказать, слушай, с завтрашнего дня, если ты не встанешь, тогда ты до свидания, живи у себя дома. Дома ты можешь делать, что хочешь. То есть если человек не понимает, что он пришел жить в храм, если он этого не понимает, то тогда он должен уйти из этого храма. Вот. Это касается послушников. Да? А если человек живет где-то рядом со своей семьей, то на него вообще никакие правила храмовые вот внутри не распространяются. Вот, правила общежития. То есть на него распространяется как бы общечеловеческий. Это значит, если тебе захотелось погадить, то не гадь на кухне хотя бы. Или, там, не плюй в кастрюлю, где готовишь. Но, по-моему, это даже объяснять не надо. А вот там, приходишь ты утром или не приходишь утром, это его личное дело, этот человек. Если он не в общине. Ведь смысл вообще монастырской, да, или храмовой жизни, в любых религиях. Это вы отказываетесь от мирской жизни, чтобы усмирять себя, свою гордыню, свою плоть, там, соблюдение каких-то постов, каких-то эпитимий, там, не есть в определенные дни, да, или не есть то-то и то-то в определенные дни. Или заниматься какой-то деятельностью. Там буддийские монахи, или, например, в Индии преданные, они послушники, они утром их идут и попрошайничают, то есть они их собирают милостыню. Во-первых, так они храм поддерживают, а во-вторых, это замечательнейшее средство смирить свою гордыню, когда ты добровольно просишь милостыню, хотя мог бы жить где-нибудь в семье и зарабатывать. А ты просишь милостыню, и всю милостыню, которую собираешь, ты отдаешь настоятелю, гуру.
А почему не пойти работать и отдавать всю зарплату?
Есть просто разные модусы жизни, разные режимы жизни. Одни выбирают храмовую жизнь, хотят жить в общине, усмирять себя. Другие говорят, мы будем жить в семье, мы будем предаваться как бы семейным радостям и жертвовать в храм. И те, и другие имеют право на существование. Одни хотят вообще отказаться от монахи, да, их небольшое количество, но они есть. И их также нельзя осуждать, так же, как и нельзя этим мирянам, так же, как и монахи, не должны осуждать за то, что те живут семейной жизнью. Вот есть такой порыв у человека, жить в монастыре. И я его придумал, вы езжайте в любой монастырь и скажете, что вы здесь собрались, ну-ка давайте, идите работайте. А это братья, они собрались, они несут эпитимии. Раньше, и может быть и сейчас где-то, они надевали на себя вериги, там, кандалы, в темноте сидели, постились по 40 дней, там, молитвы читали. Так добровольно человек уходит от мира. В сознании Кришны нет таких же правил, но есть храмовая жизнь, где жить довольно нелегко. Не нужно думать, что человек решает свои проблемы, если он уходит от мира. Там, в монастыре приходится и трудиться, и работать, и при этом не иметь ничего собственного. Когда ты идешь, раньше, по крайней мере, в православии такая вещь была, как вклад. Ты приходишь в монастырь, и ты настоятелю, ну это было еще до раскола, настоятелю отдавал все, что у тебя. Так, это называлось вклад. Как бы человек сжигал мосты. Но опять, таких людей не так много. Я, насколько знаю, ну, в сознании Кришны, в общинах, в храмах, там преданные, они стараются весь день заполнить каким-то служением. Кто-то занимается сейчас мир технологий, там, в интернете что-то делает, кто-то печатает, кто-то проповедует. Такова. Кого послушать?
Как это определить, тебе нужно идти в храм или.
Это сам человек пусть решил. Вообще, как они создавались, вот храмы, да, из христианской традиции, вот, скажем, там, в Печерской лавре. Один просто залез в пещеру и стал жить. А другие просто рядом стали. Другой залез, там такие ходы, другой залез, третий, вот образовалось братья. Они вообще под землей жили. Вот им не хотелось выходить в мир, в этих пещерах, в этих печерах. Их никто же туда не загонял. Это потом уже насильно постригали и отправляли в монастырь. А первоначально, слава Богу, в сознании Кришны осталась эта чистота, что никто никого не заставил. Вообще, вот в ведической традиции до определенного возраста по-моему, до 25 лет, человек жил послушником. Потом его настоятель храма, где он жил послушником, он просто выгонял и говорил: иди в мир, женись. Он уходил, и он до 50 лет тянул эту лямку. И когда его дети вырастали, он жену свою отдавал на попечение детей, а сам снова уходил в тот же самый храм. 50 лет. Потому что в миру больше делать нечего.
А это жена против была?
А это вообще, жена, ну, она вообще как вещь. С ней не советуется обычно.
А муж?
Но... Муж это существо, а жена это прилагательное. Муж это существительное, а жена это прилагательное.
А если муж не принимает идеи?
Тогда вы существительны, тогда вы с ним и советуетесь. Но опять, это раньше было, мы сейчас не говорим про ведические, я говорю как бы принцип, как раньше было. Сейчас нет ни мужей, ни жен. Сейчас жена, она кормит семью, а муж сидит телевизор смотрит. Вот. Я говорю о том, что о последовательности. Сначала человек жил жизнью послушника, потом его гуру выгонял, чтобы он окунулся в мир. Через 25 лет, 20 лет, сколько это там, все индивидуально, он возвращался к своему гуру. Если он был жив еще. Или возвращался в тот же монастырь, и дальше остаток жизни он проводил в смирении, да, и в молитве. То есть получалось, что человек большую часть жизни посвящает именно послушнической жизни. А вот. Потом через какое-то время он сам принимал статус саньяса, там гуру, и уходил уже как странство. Если чувствовал все потребности, он открывал свой монастырь, свой ашрам.
Вообще происходят такие случаи, что иногда у нас встречаются такие личности, но действительно мы не ищем себе врагов. Но получается так, что есть люди, которые или проверяют тебя, или, я не знаю, говорят всякие глупости. То есть пытаются сделать что-то. Пытаются сделать так, что неприятно находиться вообще в храме. То есть прекрасно понимает, что вот эта вот шлука из, да, то есть 13-й
посланник Читания. Эти люди — это домашние задания. То есть на самом деле все, вот все, что мы читаем в ГИТе, мы все такие знатоки, да. А это все так умозрительно, это все так теоретически. Кришна говорит, что душа, она не совершает никаких действий в этом мире, она только наблюдатель. Все действия совершает вот эта жижа, которую мы называем материей, которая она то твердая, то жидкая, то газообразная. Это все один такой вот такой кусок теста. Там. Где-то потверже, где-то пожиже, где-то такое совсем жидкое. Кришна об этом говорит. И что душа, она ничего не делает. Все это слово света — предоставление. Не представление, а предоставление. То есть конструкция света. Все. Вот так Кришна говорит, что вся иллюзия, она за тебя всю работу выполняет. Но для нас это настолько теоретически. Мы читаем эти стихи так. И вот чтобы эти стихи, и чтобы мудрость Кришны стала для нас жизненной, да, нам даются какие-то домашние задания. Вот появляются вот люди, которые, как вы говорите, глупости говорят. Они не глупости говорят, они напоминают вам о том, что этот мир, это все. Кирюша, а пока? Пока, Кирюша. Нет, возьмите. Ну, все, пока. Пока.
Пока.
Пока.
Пока.
Слышно? Пока!
Эй. Ушла Кирюша.
Пока!
Пока!
Я иду. Они же понимают друг друга. Для нас непонятно. А они просто не быстро, они так быстро говорят, как вот раньше слышали модемы, да? На слух там просто какое-то жужжание. А модемы друг друга понимают. информация какая-то. Вот так же они просто крикнули, а там на самом деле на их частоте, вот если вот этот крик растянуть, там прям целые фразы. Мы просто не слышим. А вот если вы замедлить, они прям фразами разговаривают. Причем всякий раз по-разному, осмысленно. А нам просто кажется гвалт птичий.
Почему Харе Кришна храмах не существует так, как в христианских храмах покаяния? То есть вот ты приходишь, покаешься в каких-то вот таких вот моментах, да, и тебе конкретно стоит почему-то определенный вид, когда ты приходишь, когда он тебя встречает, то есть там прям люди стоят.
Потому что у нас не батюшка прощает, а Господь прощает. А батюшка, он не наделен полномочиями за Бога прощать. Вот. То есть покаяние есть, но оно внутреннее, оно обращено ко Всевышнему. А в христианстве это все формально. Ты приходишь к батюшке, говоришь про свой грех, и батюшка тебе отвечает: все, я грех с тебя снял. Все, ты теперь чист, ты теперь праведник. Вот туда вот брось монетку и прочти три раза «Отче наш». Вот и все. То есть никто батюшку не наделял полномочиями прощать за Бога. Да, то есть прежде всего покаяние это не то, что, как у Мандельштама, я извиняюсь, но внутренне не изменяюсь. Писал. Часто я извиняюсь, но внутренне не изменяюсь. То есть покаяние – это когда ты не извинился, а изменился. То есть ты пришел, сказал: я там согрешил. И факт покаяния – это как… То есть покаяние – это признание и воздержание. Что такое покаяние? Да, это не сейчас это слово превратилось в просить прощения. Покаяние это от слова покой, то есть воздержание от действий. Ты совершил какое-то нехорошее действие, покаяние это покой, то есть ты больше это действие, ты больше не возбуждаешься, то есть ты больше это действие не совершаешь. В состоянии покоя находишься. Вот это и есть искупление, когда ты больше этот грех не совершаешь. А простить или не простить за уже совершенный грех, это во власти Господа Бога. Он сам решает. Ты просто говоришь Господу, что я больше так не буду. И ты так не делаешь. Но это не значит, что тебе прошлое простили. В христианстве тебе, батюшка, он прощает твой прошлый грех. А на каком основании? Кто ему дал такие права прощать грешника? Если бы ты лично обидел батюшку и пришел и сказал, что извините, я покаялся, я больше так не буду, то батюшка имеет власть, как и любой человек, сказать: я тебя прощаю. А если ты совершил злодеяние по отношению к кому-то, а пришел к батюшке просить прощения за то, что ты там совершил, то батюшка, он, во-первых, он в данном случае лицемер и подонок, потому что он не имеет никаких прав прощать тебя за зло, причиненное другому. Вот. И во-вторых, он не имеет права от Бога тебя прощать. Но это все равно, что я вас ударил, а пошел там у тети Маши, попросил прощения за то, что я ударил Галину. Мы же неправильно?
Это ужасно вообще.
Да, вот и спрашивайте, почему сознание Кришны такого нет. Потому что сознание Кришны построено на здравом смысле. Ты совершил грех, проси прощения у того, по отношению к кому ты совершил. Если ты не можешь в силу каких-то причин, допустим, ты убил животное, и ты не можешь уже у него, или там человека, не можешь у него уже попросить прощения, то надо не у батюшки исповедоваться, а у Бога. То есть перед Богом просить прощения.
И даже не перед Богом, а перед Богом.
Ты можешь, конечно, перед гуру раскаяться, но это не значит, что гуру тебя... Гуру просто не во власти простить за грех, нанесенный, за обиду, нанесенную кому-то.
Так, конечно, очень легко. Я тебя обидел, а у того попросил прощения. В средние века это вообще институт покаяния довели до абсурда. Ты просто... У каждого греха была своя цена. Ты просто платил в церковь, и тебе прощались эти грехи. Как в каком-то фильме американском, еще в 90-х я смотрел, там заранее человек оплачивал какое-то преступление и получал разрешение. То есть он приходит, допустим, дает там $1000 за, там, за какое-то преступление. Ему разрешается, он едет там, его совершает. Ему... Какой-то вопрос у вас, Лена?
Да. Я хотела спросить, вот семья преданных, это все люди, которые стараются служить нашим гуру, или это какие-то конкретные более группы, и ты можешь ходить и выбирать, где тебе удобнее?
Семья – понятие растяжимое. Мы, например, можем говорить, что семья Ивановых, допустим, да? Ну, туда включены троюродные братья, там, тети, дяди, там, дедушки, бабушки, внуки. Это все семья, безусловно. Но подчас они, члены этой семьи, более далеки друг от друга, не физически, а душевно, чем, скажем, сосед по купе. Да? Поэтому мы безусловно, все семья преданных. Есть обширная семья, например, семья последователей Махапрабху. И в этой семье есть довольно большие противоречия и столкновения. Мы знаем примеры из истории, и сейчас, скажем, Искон, Мадха и так далее. Это все семья Махапрабху. Но в семье бывают разногласия. Дальше есть более узкая семья, скажем, семья Гауди Матха. То есть вот из этой семьи уже Искон исключен. Потому что Искон, он размежевался с Гауди Матха. Но внутри этой семьи Гауди Матха, кстати, внутри семьи Искона тоже есть свои семьи. Внутри Гауди Матха есть свои семьи. И дальше мы к самому, как бы, болезненному, к самому нерву подходим. Мы все ученики гуру. Мы все семья. Но и здесь действует тот же самый принцип. То есть мы, конечно, вся семья. Там двоюродные тети, дяди. Но между нами могут быть противоречия. И как Гурудев говорил, нужно жить с like-minded people. Вернее, так говоря, like-minded devotees. Это буквально это с преданными одинакового ума. Ну, а по-русски с единомышленниками. Вот это уже более, так сказать, более узкая или более близкая семья. Так сказать, здесь уже более интимно, да? Это как раз вот когда ты с единомышленниками, то здесь уже применяется правило муж и жена, одна сатана. Это значит, что и в радости, и в горе, и в правде, и не в правде.
В правде.
Да. Я беру общие понятия. И в правоте, и в неправоте они заодно. Поэтому Кришна говорит, что даже если мой преданный не прав, то есть, как он так говорит, мой преданный всегда прав. Но если он не прав, читай пункт первый. Да, он говорит об этом в 9 главе, да, что мой близкий преданный, а, конечно, о каких он преданных говорит? О тех, кто его окружает во Вриндаване, о его гопи, о его подружках, о его друзьях, что если они не правы, они все равно правы, потому что они мои друзья. Поэтому понятие семья преданных, такое растяжимое понятие есть. Семья.
Я помню, когда учился, у меня девочка-соседка по парте была, ну, фамилию Морозова. И она из какой-то деревни приехала. А у нее в деревне все Морозовы. Ну, вообще, вся деревня Морозова. И говорит, ну, вот такая вот семья. Но при этом они между собой там ругались. Так же и все. Мы все как бы преданные Кришне. Ну, это такая семья Морозова. В этой деревне Морозова каждый дом был. Там уже действительно семья. При этом находиться в семье никакого преимущества не дает. Наоборот, чем ближе ты в семье, тем больше склок, ну, то есть как бы больше фамильярности.
В семье появляется под семьи.
Появляется фамильярность, могут там поругаться, но при этом все равно считать себя родными.
Ну, случилось, они объединились вокруг какого-то человека. Ну, то есть мы берем самое узкое понятие семья.
Ну как, нет, конечно, не родственники. Like-minded — это значит единомышленники.
Ну да, понятно. То есть единомышленники, если собрались. И вот вопрос, почему они ругаются, да, если они единомышленники?
А это все.
И что с этим делать?
Это все поверх происходит. Внутренне они все равно привязаны друг к другу. У них нету принципиальных расхождений.
Стержневых, да?
То есть, ну, да.
Вот когда ты понимаешь, что ты совершенно не веришь, вот ты не обладаешь этой верой, нет у тебя ни веры, только неприятные какие-то чувства. В таком случае просто можно уйти вообще из...
Подождите, вы только что про храм говорили.
Ну, я вообще говорю, что вот бывают такие моменты, что я просто не верю, я ничего
если
не понимаю.
Если такие моменты бывают, то лучше из семьи не уходить. Потому что этот момент наступит, а вы будете посередине храма, то вам потом некуда будет идти. Конечно, провалы в вере, как и провалы в памяти, случаются. Наша задача, как Кришна говорит, что радости и печали, жара и холод, радости и печали, потери и приобретения, они временные, они приходят и уходят без твоего приглашения. Да? Как печали приходят без твоего приглашения, так же и радости приходят, тебе не обязательно даже прилагать к этому усилия. Вот. Так же и вот... озарение в вере или, например, затухание веры. Это естественные вещи, они приходят и уходят, надо их переждать. Кришна говорит, эти вещи временные, надо их переждать. Если происходит потеря веры, когда ты вдруг понимаешь, что а зачем все это надо, какие-то бессмысленные ритуалы, какие-то мантры, какие-то правила. Ведь ничего нет, мы же произошли от обезьяны.
Нет. Смотришь, включаешь просто телевизор, раньше ты смотришь, что инопланетяне создали не какой бог, инопланетяне, которые существуют.
Не инопланетяне, а бактерии на астероиде прилетели.
Чего наслушаешься, и вдруг понимаешь, что...
Правда, как они на астероиде появились. Вообще, это, конечно, любопытный факт. Надо такому, когда такие сомнения приходят, если не удается переждать, то есть просто заснуть и проснуться уже с новой озаренностью в вере. Если не удается этого, тогда дать уму, который тебя, или дьявол, да, у христианства, который тебя пытается с пути преданности Богу столкнуть, дать ему волю. Ну ладно, рассказывай. Ну что ты хочешь мне сказать? Что мы произошли от обезьян? Ну, приведи хотя бы одно доказательство. Приведи хотя бы одно доказательство, что были промежуточные, если уж с дьяволом говорить научно, ведь он научно так говорит, какой бог? Вот есть наука, да? Наука, она в чем хороша? Вот раньше умирали от простуды, потом изобрели, ученые, инсулин изобрели, и теперь не умирают. Раньше была оспа, а теперь ученые победили оспу. Следовательно, ученые правы, когда они говорят, что мы произошли от обезьяны, они так же правы, как
изобретшие пенициллин. Вот тогда надо этому самому уму, который выступает на стороне ученых, сказать, ну, доказательства. Значит, вот два варианта. Либо человек был создан как механизм, создан создателем, либо он сам по себе появился. Если он сам по себе появился, значит, должны быть какие-то, хотя бы промежуточные стадии между обезьяной и человеком. Какой-нибудь получеловек, полуобезьяна. За всю историю, сколько уже, 140 лет, как 40 с хвостиком идеи Дарвина, не было представлено
ни одного. Сейчас вообще об дарвинизме говорят, если...
Если это отпадает, значит, мы созданы Творцом. Мы для простоты его называем Богом, потому что разумный мог создать, называем Бог. А если мы созданы Богом, тогда, значит, есть какой-то моральный стержень, значит, есть какое-то всевидящее око. Он же не просто создал нас и умер. Значит, есть какое-то всевидящее моральное око, которое наблюдает за нами.
Ученые говорят, что это инопланетяне.
А они откуда взялись? Мы согласны, инопланетяне, они откуда взялись?
Что? Они, видимо, какие-то, да. Инопланетяне.
Они же... Дело в том, что это же такое одурманивание.
Вообще одурманивание.
Откуда вот эти берутся уже стойкая теория, что жизнь занесена из космоса? Да потому что она не могла сама по себе возникнуть на Земле. Уже самые ученые, они говорят, что не могла. То есть когда-то там какой-то тип, он в пробирке воссоздал соединение аминокислоты, которые необходимы для производства белка. А от белка до живой клетки там вообще бесконечность. Хотя бы ладно, он создал аминокислоту. Но он создал 3 аминокислоты, а нужно 23. Остальные 20 – это просто кислота. Их невозможно создать на Земле. Но каким-то фактом есть, что есть белок, живые клетки. Значит, на Земле 20 аминокислот невозможно создать, значит, произошли, значит, они прилетели из космоса. Но на Земле нет просто, невозможно. Значит, они из космоса прилетели. Но при этом в учебниках и в научно-популярных средствах информации все равно муссируется, что был такой ученый, он создал, просто создал аминокислоту с помощью подогрева и молнии. И все в это верят. А сами ученые уже в это не верят. Они продолжают верить в эту лабуду. Вернее, они заставляют людей в лабуду верить, а сами не верят. Вот вы этому скажите. Но если ваш ум говорит, что я согласен, Бог есть, но я не хочу вообще ему служить. Я лучше уж доживу свой век как-нибудь и дальше. И будь что будет. А тогда вот ум кладет нас на обе лопатки. То есть сначала он пытается как-то вразумить, и когда вразумить дьяволу не удается, он говорит, а я не хочу.
Откуда появляется в уме? Тоже дело однотенно же дьявол, как мы говорим, это же весь поставок, это уже проявление Бога, да. То есть это же его можно.
Запрещающий знак светофора, ведь это тоже проявление ГИБДД, значит, надо туда ехать. То есть дьявол, да, он создан Богом, но это не значит, что мы должны его слушать. Наоборот, он создан для того, чтобы мы услышали его и сделали ровно наоборот. Понимаете? То есть вот кирпич висит не для того, чтобы туда проехать, а для того, чтобы его объехать.
Что самое такое вообще очень удивительное, что не то, что истинно, что добровольное и бескорыстное служение Господу – это очень тяжело. Чтобы вообще держать мысль об этой идее служения Богу бескорыстно, удерживать ее постоянно, постоянно, и, как говорится, не думать о том, что мы находимся сейчас, тело находится в реальном мире, где мы должны зарабатывать, у нас должны быть какие-то... Но мы должны бескорыстно при этом служить Господу.
Да, да. Есть это вопрос. Очень важно.
Если он Бог, почему бескорыстно должен служить? Почему за него можно попросить его, чтобы он нам чем-то помог?
Может. Можно попросить? Он ждет.
Просто иногда получается, что бескорыстно мы служим какому-то обществу. Допустим, та же Кисельна, где нас по идее вот так вот по материальным меркам нас просто там эксплуатируют.
Хорошо, в какой храм вы хотите идти?
Нет, просто это во всех храмах так происходит. Во всех храмах. И христианских, и католических, и еще каких-то буддийских. Везде, где идет как бы, то есть добровольно, тебя бескорыстно используют, да, то есть, ну, по меркам, вот, в мире, где мы находимся сейчас, термины.
А вас используют в любом случае, правительство, государство и...
Только деньги платят. Ты можешь существовать, для себя что-то, как-то жить, покупать что-то себе. А здесь тебе вообще ничего ни за что не платят. Mm-hmm. То есть ты просто бескорыстно все это делаешь и делаешь, работаешь и работаешь. В конечном итоге ты остаешься просто нищий на нуле.
Так вы, подождите, так вы зарабатываете?
Нет, я просто знаю.
Вы служите детям своим. Вы же не можете ребенку говорить, а потом я остаюсь на нуле. Вы добровольно избираете. Вы знаете, что в храме, храм это место, где вы служите бескорыстно. Вас туда никто не загоняет. Если бы вам говорили, ты приходи, мы тебе за твое служение будем платить 100 рублей в час, и потом тебе не заплатили, ну тогда это обманщики. А когда они тебе говорят, ты приходи, ты можешь служить, но ты все равно ничего не получишь материального. А взамен служения ты получишь еще большее служение. А потом вы предъявляете претензии, что вам не заплатили, вы остались на нуле, но это неправильно. Это все равно, что вы приходите к зубному врачу и выйдя оттуда, жалуетесь, что вам не поставили голос. Или вы приходите в аптеку, а потом жалуетесь, что вам не дали книжку. Вы приходите в определенные заведения, вы приходите с определенной целью.
Да, но при этом тот, кто там ответственный, кто является главным.
Вы сейчас про кисельный говорите?
Да, я говорю про кисельный.
А, это, я не знаю, это же частный вопрос.
Частный вопрос.
Я не могу ничего. Я говорю общее, что храм или Божье место, это место, где настоятель или община организует твою потребность в служении таким образом, чтобы... Она была как-то регламентирована. Например, вы утром проснулись и решили посвятить свою жизнь Богу. Но вы не знаете, как это делать. Вот есть храм, где вы приходите и говорите, мне больше, я не хочу жить в миру, я хочу посвятить свою, мне уж 70 лет, я хочу посвятить свою жизнь Богу. Тебе говорят, да, вот у нас есть место, вот можешь там морковку сажать, или там... какую-то еще котлы. Вот у нас есть такое место. И это понятно. Но когда приходит 20-летний и говорит, я хочу порвать с этим миром и служить Богу, ну, это сложнее, да, потому что в миру это не понимает. Но тем не менее, ему тоже дают какое-то служение. И потом приходит время, когда этот самый 25-летний уже, он понимает, что он ничего не приобрел. И начинает обвинять в жульничестве тех, кому он служил. Так происходит сплошь и рядом. Поэтому преданные, они никогда не советуют порывать с этим миром, потому что в 99 случаях вот этот вот порыв служить, так сказать, Богу, это продиктован каким-то юношеским максимализмом. И чтобы человек потом не разуверился вообще в служении, ему говорят, нет, лучше ты занимайся, живи в миру, а приходи раз в месяц или раз или вечером, и пусть твоя преданность станет стойкой. По крайней мере, я говорю за себя, что всякий раз, когда какие-то преданные говорили, я хочу уйти из института, хочу бросить работу, я хочу бросить то, я никогда не
не советовал, вернее, наоборот, строго рекомендовал ничего не бросать. Потому что пройдет время, человек обязательно разочаруется в сознании Кришны. Обязательно разочаруется. Не думайте, что вы исключение. Человек обязательно разочаруется в сознании Кришны. И чтобы он не ушел обиженным, у него должны быть какие-то заделы, то есть какой-то запасной аэродром. И вот когда он уйдет из сознания Кришны, окунется в этот мир и потом осознает, что, от чего он отошел, тогда он в сознании Кришны уже принимает, или вообще в служении Богу, принимает с твердой верой, не по, так сказать, вдохновению, в кавычках, и не по принуждению, а это у него осознанный выбор. И тогда он уже не покинет сообщество преданных, когда у него осознанный выбор. А в юношеском возрасте он просто принимает это, как вот люди становятся там хиппи, панками, там кем еще?
Готэма,
да. Модно.
Тоже вот могу привести. В 43 года я
сари ходить.
Ну, по вдохновению такому небольшому пришла как бы в храм и совершила служение, и там находилась.
Думала, что Кришна вас заберет, да? Думала, что вот еще, вот я сейчас только чисто мантру повторю, и сразу я увижу.
Нет, у меня не было таких мыслей. У меня была мысль только одна, уйти из семьи и быть в спокойствии. То есть мне нужно было просто как бы отречение такое, да, то есть, которое мне хотелось вообще.
И вы в спокойствии обрели в сознании Кришны?
Да, и в храме, но вдруг какой-то момент
на
течение 7-8 месяцев, что я вдруг поняла, что нет, здесь находиться я больше не могу.
В храме?
Потому что, да, вот это вот действительно добровольное и бескорыстное служение Господу, удерживать эту мысль в голове, это очень сложно. Это просто
не удерживайте, а просто занимайтесь служением.
Да, но, значит, дьявол действует таким образом, что уводит из храма. Но уйти-то уже не можешь. Вот в чем вся причина.
Ага, это да, уже некуда идти, да?
Нет, есть куда идти.
Не можешь идти, потому что скажут, вот какая.
Пала. Нет, пала. Не можешь идти, потому что эта идея, она настолько в тебе там. Но ты не можешь.
Тогда почему бескорыстно не можешь служить, если идея есть?
Не знаю.
Это идея бескорыстного служения.
Да. Это нужно понять.
Есть, может, вопросы?
Вот вопрос такой. Вы не раз в лекции говорили, что мантра Хари Кришна в нашем городе, она о просьбе еще больше служения. Служение. И мы ее повторяем, пытаемся повторять. И вот, допустим, наступает период, приходит человек, да, ему дают служение сначала там издалека, потом служение больше и больше. И он все берет. И потом наступает момент перегрева. Но мантра-то все равно о том, что еще вот что делать в этот момент.
А в чем проблема? В чем вопрос-то вообще?
А вопрос...
Вы изложили некие обстоятельства и что?
Вопрос. Когда человек не может справляться с тем объемом.
Вам какое дело до этого человека? Вам-то что? Или вы хотите быть
всем
пастырем?
Нет, не все.
Почти все.
Что-то о себе
говорите. Если... Я не о себе говорю.
Ну, не о себе, но...
Просто...
Если вы не о себе...
А почему тогда важно, вот как у другой человек? Почему тогда мне важно? Я вижу, что, допустим, человек нервничает, начинает срываться, кричать, истерики закатывает. И это иногда касается, например, честности.
Ну, если это касается вас, то это, как всегда, свобода, его свобода заканчивается на кончике вашего носа. То есть, если он вас лично ущемляет, то нужно его поставить на место. Но лезть в душу, там, что у него, да, там, это, идеи сознания Кришны исчезла, это не надо. То есть, не нужно быть пастырем, нужно просто дать ему отпор, если он срывается на истерику. Вот это уж точно человеку надо отдохнуть, уехать из храма, пожить где-то там. Понять, что для него важнее, и вернуться, или не вернуться. Дело в том, что мы же все, несовершенные, мы все свои несовершенства, все свои пороки привносим в
в общину, да, и они никуда не деваются. То же самое происходит с семьей, когда два совершенно разных человека, они соединяются, и они там, первый месяц еще они как-то, он еще носки не разбрасывает повсюду. А потом как бы возвращаются на старые прежние рельсы. Но в семье есть некая цементирующая вещь, скажем, ребенок, да. Вот ребенок заставляет людей, общие дети, да, или там общая жилплощадь, потому что некуда больше идти, заставляет людей как-то обтесывать свои острые углы и как-то смиряться. Вот. И вот эта вот утряска, усушка, она происходит через несколько лет, тогда люди уже знают недостатки друг друга и смиряются. И понимают, что ну есть недостаток. А в конце концов, этот недостаток, тот же самый недостаток превращается в некое достоинство. У преданных такого нет, потому что преданные, они, их удерживает не дети, не жилплощадь, а их удерживает идея. А идея вещь очень эфемерная. И идея, она в этом мире, она не ценится, потому что она недвижимость, то есть что такое тяжелое, она ценится. А идея, она же летучая, поэтому идеи не всегда жертвуют. То есть вот у нас есть общая идея служить нашему духовному учителю, Таинди Махараджи, да? Но поскольку идеи, они не ценятся, то можно этой идеей пожертвовать и уйти. Из ядра, да, из общины уйти. А из семьи не уйдешь, потому что есть как бы недвижимость. То есть что-то такое, в которое ты встал, и оно зацементировалось. Ты уже не можешь делать. Потому что тебя в семье не идея тебя цементирует, а что-то такое вот недвижимое. А в сознании Кришны, вообще в духовном сообществе, идея. А ее всегда шпыняют идеи. Она никому не нужна. Поэтому люди легко уходят.
А это означает, что ты должен искать что-то, значит, что общие какие-то интересы, чтобы сохраниться вокруг идеи, какие-то интересы?
Если идея для нас важнее, чем обстоятельства, тогда мы обстоятельства не жертвуем, ни какими-то неудобствами, мы можем жертвовать. Если для нас важнее обстоятельства служения, чем само служение, тогда как только обстоятельства меняются, мы идею выбрасываем. Если для нас идея служения важнее, то какие бы обстоятельства ни были, мы верны своей идее. Вот часто это проявляется, когда духовный учитель уходит. Когда духовный учитель, то все его преданные, потому что вместо идеи есть мы приедем к нему и покажемся. И перед другими покажемся, какие мы преданные. Поскольку он человек уважаемый, то получить признание от уважаемого человека, он скажет, вот какие вы хорошие преданные. Это ценно. Когда Гурудев уходит, то перед ним уже не покажешься перед ним. Его нет, уже не перед кем казаться. И поэтому, преданный, Бог с ним. То есть нету такого уважаемого, перед которым я мог бы показаться в том свете, за который он меня будет уважать.
Как называется такое качество вообще?
Это называется потаскушество. Это преданность показушная. Когда уходит тот, кто может похвалить тебя, то тебе и преданность не нужна. Преданность проявляется, когда нет гуру, а мы все равно ему продолжаем служить. Со всеми нашими... Продолжать ему служить, как будто он здесь рядом. Со всеми нашими недостатками, со всеми нашими... Это преданность. Это герой. А побеждают только герои. Трусы и малодушные лицемеры, они не побеждают. Побеждают всегда герои. А геройство – это быть преданным. Я недавно читал, как когда ребят из первой дивизии СС посадили, да, всем назначили смертную казнь, и Они каждый день в течение 10 лет. Они каждый день ждали, что их завтра же стреляют. И они же давали клятву своим командирам, что они будут верны. И вот там один, значит, паренек, он слепой был и без ног. Ну так. И все равно ему приговорили. И он вязал теплые носки своему командиру, потому что у него были ноги, и ему было очень холодно. Он говорил, что мне все равно не холодно, у меня ног нет. Он своему командиру вязал шерстяные носки слепой. Вот это преданность. Когда весь мир отвернулся, а ты предан все равно своему командиру.
Где же они сидели 10 лет?
В тюрьме в Германии. На них наплевали и бывшие друзья, и родственники. Подвергали пыткам. Ну, так же и было. Его как бы нету, но если для нас служение ему важнее, чем какие-то личные. Мы не можем друга служить, то надо найти другое сообщество преданных. Но саму идею не оставляет.
А что, конечно, итоге дает эта идея?
Вот в том-то и дело, что она не дает ровным счетом ничего. В этом отличие вайшнавизма, отличие гауди вайшнавизма от всех прочих, что, скажем, материалистические учения, они обещают рай на земле. Вы служите человеку, будьте добрыми, гуманными, и земля станет процветающие, все будут жить здесь хорошо. Все будут свободны, у каждого будет по 10 работ. Это вот материалисты говорят. Или, точнее, сейчас это уже называется не материализм, а гуманизм. Это говорят гуманисты. Религиозные мракобесы, они говорят, вы выполняете севу, выполняете служение в этом мире. Независимо от конфессии. Выполняете служение в этом мире. А когда вы умрете, то вы вознесетесь. И дальше там уже кто во что гораздо, к Кришне, к Аллаху, к Будде, к Христу. Там потом вам будет хорошо. Не в этом мире. Махапрабху говорил, ничего не будет. Вы просто выполняете свое служение. И все. Никаких обещаний. Поэтому удобнее принять то там, где обещают. Ну, они люди знающие, они же просто так обещать не будут. Там, молитесь, да, верьте во Христа, и вы вознесетесь, да, там, в рай, где молочные реки, кисельные берега.
Они сильно говорят, что вознесетесь там.
На Голгофу.
Ну, да. Я говорю. Там будет деревья желаний, там будет. А вы сядете по дереву желания, что захотите,
это
то
вам
присоединяется. Да, скорее всего. Да. Да.
Есть такое договор. Рамрай. Да. Я прекрасно сама слышала все эти лекции, когда я сижу.
И вы хотите на кисельное идти в монастырь?
Это все и дело, что после кисельного я пришла просто.
Они же читают, что над Бхагаватом исконно склад, а там так и пишут.
Да нет, я думаю, что
это... Конечно,
Бхагаватом в нем читают.
Вообще-то слова, они не имеют значения, имеют значение только контекст.
Конечно.
Слова вообще ничего не значат, это просто звуки. А вот контекст, вот так же, как Кришна, сам Кришна это пустое место. Но контекст, преданность, как Санатана Госвами говорит, что... Кришна без преданных – это наваждение, это майя. Он говорит, что я Вриндаван узнаю по следам Шримати Радхарани. Шримати Радхарани – это олицетворенная преданность. Я Вриндаван узнаю по следам Шримати Радхарани, а не по следам Кришны. Контекст важен. Поэтому Рамрай говорит, в каком контексте.
В каком контексте? Все время это его фишка такая. Да, то есть, в каком контексте?
Это вопрос, это не ответ. В каком контексте? Да. Что, да?
Это же у него такая фишка, которая все время глаголит этой, которая, в принципе, уже достала.
Например, ну давай мне сюда свою машинку. Да? В каком контексте? Если это говорит мальчик другу в песочнице, то это вот какая-то машинка. А если это говорит наркоман, то он говорит о шприце. Снова одно и то же. Контекст важен. В каком контексте преданные на кисельном говорят, что вы сядете под дерево желаний, и все, что захотите, вам придет. Я уверен, что это контекст юмора. Юмористический.
Ну, потому что мы все корыстны. Там просто как показывают наше истинное желание.
Кришна же, видите ли, он, говоря про других благодателях, он говорит конкретно. Вот он говорит, что кто совершает праведную деятельность, кто совершает благие поступки, тот отправится в рай, и там будет наслаждаться несметное количество лет. То есть там вполне конкретно, даже в цифрах, кто погружается в себя, кто осознает свою истинную суть. Так, ты мне мешаешь, давай-ка иди. Кто осознает свою истинную суть, тот обретает бесконечную свободу. Но, правда, паровозиком идет и одиночество. Но это уже не так важно. Вот. Бесконечность. То есть все конкретно. Если ты, он Кришна говорит, если тебе нужны какие-то блага в этом мире, то есть соответствующие мои наперстники. Это боги, во главе с Богом Солнца. Проси у них, и они тебе дадут. И вот заключение, значит, его вот этого пассажа, он говорит, кто поклоняется богам, там, за славой, за долголетием там, и так далее, тот обретает это у богов. Кто поклоняется своему внутреннему «я», тот обретает свободу. А тот, кто поклоняется мне, тот приходит ко мне. Он не говорит, что за этим следует. Он говорит, просто ко мне приходит. Поэтому, когда кто-то говорит, что тот, кто приходит к Кришне, он обретает головку, дерево желаний, все это полная ерунда. Кришна нигде не говорит, что происходит, когда душа попадает к нему. Она просто к нему попадает. Почему? Потому что если бы за тем, что ты попадаешь к Кришне, следовало бы еще что-то, значит, вот это что-то, оно выше, чем Кришна, а Кришна как промежуточное звено. А такого быть не может. Господь Бог в высшей своей ипостаси не может быть промежуточным звеном. За ним уже ничего нет. То есть не может быть такого, что я попаду к Кришне, и у меня будет потом дерево желаний. И получается, что дерево желания, оно лучше, чем Кришна. Понимаете? Вот. Поэтому Господь, если внимательно читать Гиту, то Он нигде не обещает, что будет, когда душа к Нему пойдет. Просто говорит, ко мне придет, и все. Единственное, Он сказал, что тот, кто ко мне придет, он больше не вернется от меня. Потому что я в нем, а он во мне. Я живу в нем, а он живет во мне. Так, сцепка такая, как у вьетнамских коммерсантов. Все, их разорвать уже невозможно.
Ну, что самое
интересное получается, что люди, ну, каких-то,
духовно ищущие приходят на кисельные, слушают эти вещи, ведь они находятся в полном заблуждении затем. То есть они совершают, да, и они думают, что они, кстати, они совершают служение, а на самом деле, что за это?
Поплачьте о них, поплачьте, девушка пела в церковном хоре.
Надо найти еще правильное общение.
Повойте, поплачьте, похныкайте, поскулите.
Это вообще очень сложно найти правильное общество.
Не нужно искать правильное общество, нужно искать близких людей, единомышленников.
Ну, приходишь на кисельный, тоже кажется единомышленником.
Понимаете, меня кисельный волнует так же, как проблема гибели рыцарей на Чудском озере. Вот так же вот абсолютно. Это, конечно, важная проблема.
Туда приезжает Махараджа, в Адут Махараджа, в Свай Махараджа. И ты ждешь их нестерпением, чтобы увидеть их, пообщаться с ними, чтобы послужить им.
Меня это заботит чрезвычайно. Наши гости, они останутся в квартире или они едут домой?
А, они останутся.
А, все, хорошо. А вы домой? Вы на машине?
Да.
А, ну все тогда.
Махарадж, ну мы же близких можем найти пока только по каким-то материальным качествам, правильно? То есть потому, как нам удобнее. А это же не всегда правильно, что нам удобнее.
Ну, приятнее. Это не всегда правильно, но это единственное возможное. Пока.
То есть искать, где приятнее?
Ну, просто у нас другого выбора нет. Мы можем либо разумом руководствоваться, либо чувствами. Либо разумом, либо чувствами. Разумом это... Я сейчас говорю как бы о больном, да, вот ситуация, когда уходит гуру, и что делать... В моем случае оказывается, что я для кого-то авторитет там или лидер. И я очень, извините, что о себе, да, я очень не хочу этого. И я лишь могу, как говорил Гурудев, что нужно всегда искать вайшнава, под чьим руководством ты мог бы совершать служение. Тому миру Шримати Радхарани и Кришне. Вот. Поэтому я всегда говорю преданным, надо искать такого вайшнава, под чьим руководством мы могли бы совершать служение. Вот. И как на войне бывает, что командир выходит из строя, в переносном смысле, погибает. И назначают нового командира. Да? И разумом мы понимаем, что это новый командир, и мы должны ему быть преданы, как и прежнему командиру. То есть мы к прежнему командиру поступили... Извините, что я армейской терминологии, не значит, что по сознанию Кришны это армия. Ну, я надеюсь, вы понимаете, да? Не хочу никого рассмешить, я просто... И разом мы понимаем, что... То есть мы пришли к тому командиру не потому, что нас сюда направили, а потому что вот нам понравилось, вот, что вот под руководством этого... То есть как вот солдаты за Наполеоном шли... Не потому, что они обязаны были, а особенно после 12-го года, вот он до 14-го года, два года он то проигрывал, то выигрывал. То есть там, где он лично присутствовал, он всегда выигрывал. Там, где он по физическим обстоятельствам не мог присутствовать, там они, значит, проигрывали. Вот. В нашем случае тоже мы пришли к Гурудеву не потому, что его назначили, а потому что мы были очарованы его личностью. И так происходит, что командир выбыл из строя. И он назначает кого-то другого. И вот разумом мы понимаем, что раз он назначил, то это тот же самый. То есть мы должны ему быть преданы точно так же, как и ему, нашему ушедшему командиру. Но такое бывает на войне, что поначалу люди, да, они преданы новому командиру, но они понимают, что он не такой, как их. То есть то, ради чего пришли они в это подразделение, вот в этом и личности этого нет. И вот что тогда делать? Вы думаете, я сейчас ответ дам? Нет.
Нет.
У меня его нету просто. Я лишь описываю обстоятельства, в которых мы все находимся. Ну, по крайней мере, я и несколько близких мне людей, что возможно так, что командиру, ну, мы разумом какое-то время его принимали, да, отдавали честь, а возможно, что он не имеет тех качеств, ради которых мы пришли к прежнему командиру. Это я говорю гипотетически. А возможно и нет.
Но война продолжается?
Служение продолжается. Ну, как война. Война с собой.
Ну, да.
Война с собой, со своими предубеждениями, со своими иллюзиями.
То есть у нас акцент был изначально то, что мы командиром обольстились, а не самой войной. Или как?
Значит, это всегда происходит так, что мы принимаем не философию, а мы принимаем личность. То есть убеждает нас не философия, убеждает нас всегда личность. А какую бы истину ты ни говорил, если ты неприятен слушателю, он не примет ничего из того, что ты скажешь. А поскольку наша истина, она красива, то есть она гармонична, это значит, что форма и содержание, они не должны расходиться. То есть истинная философия, она должна быть красивой, то есть она должна быть очаровательной и исходить из уст очаровательной личности. Очаровательной, я сейчас не говорю, знаете, о чем я говорю, да? То есть о личности притягательной. Как наш Гурудев, да. Мы могли, например, не понимать ничего из того, что он говорил, но то, как он говорил, и сам он притягивал. А за этим уже паровозиком шло то, что он говорил, его философия. А гармония подразумевает единение формы и содержания. Истина, она должна быть красивой, она должна быть очаровательной. Если это супер истина, но она сухая и неинтересная, она не просто сухая истина, она даже не истина никакая. Но при этом, конечно, нужно быть начеку, чтобы за очарованностью истины мы не принимали очарованность вожделения вот этого, потому что есть множество всяких учителей, пророков, гуру и так далее, которые говорят, которые потакают чувствам, которые говорят в общем, да, там могут быть варианты, но в общем, ты Бог или ты станешь Богом, которые говорят, что ты Бог, то есть они потакают в тебе твою похоть. Высшее проявление похоти – это я Бог, вот это есть Бог. То есть то, что там на физическом плане происходит, не так важно, а вот в уме это я Бог, я Божественный, да? Вот это самый большой грех гордыни и проявление похоти. И вот очарованность идеей не нужно путать с потаканием твоей похоти. Когда тебе говорят, что ты Бог, и ты можешь стать всесильным, или ты можешь вознестись на головку и сидеть под деревом желаний, и тебе будет падать все сверху, это потакание твоей похоти. Это не имеет ничего общего с очарованием гуру, который говорит, истина, она непостижима, ее невозможно ухватить. Ее невозможно ухватить ни умом, ни кулаком. Ее невозможно, она ad hoc же, она непобедимая и неуловимая. Она неотразимая. Он не потакает твоей гордыни, не потакает твоей похоти. И если он... И только тот учитель, который и ведет себя соответственно, есть учитель. А если кто-то вот эти самые фразы просто произносит, но живет иначе, ведет себя иначе, то тогда это не истина. То есть те же самые слова в устах того, кто следует этому, истина, а в устах того, кто не следует этому, это не истина. Вот. И в случае, когда командир покидает нас, то нам назначают нового командира, и мы видим, что его качество не соответствует тому, ради которых мы пришли, то нужно не покидать идею, а искать того, под чьим началом мы смогли бы дальше служить этой идее. Как как, например, в случае с Рагхунатхом Дасом Госвами, когда Махапрабху покинул этот мир, то Рагхунатх решил покончить с собой, потому что он увидел, что то есть гуру нет, ну что, что я здесь буду делать? То есть он побежал к Сварупе Дамодару, а Сварупе Дамодар тоже покинул мир. Он побежал к Рамананду Раю, тот тоже в безумие впал и тоже покинул, по сути, этот мир. Тогда он, гуру нету, то есть мне Махапрабху говорил, под чьим руководством мне дальше служить, а их нету. Тогда он пошел убить себя во Вриндаван. Там он увидел Рупу и Санатну, и он увидел, что Махапрабху в них двоих. Если их соединить, то это прям Махапрабху. Вот. То есть мы должны найти личность, которая будет та же притягательность, если мы к Гуру Деву пришли, потому что нас это притянуло, а не потому что толпа мимо бежала и все инициацию получили. Тогда это разговор другой совсем. А если нас притянули идеи Шридхары Махараджа, Гуру Дева, то тогда нужно найти такой модус жизни, да, такой образ жизни, такие обстоятельства вокруг себя построить или попасть, в которых вот это, ради чего мы пришли в сознание Кришны, оно не угасло, а наоборот, как минимум горело.
Тогда сразу обратиться надо к Махараджа, к вам.
Нет.
Не возьметесь?
Нет.
Просто иногда идеи, допустим, Шридхары Махараджа или Гуру Дева от разных людей, они как бы по-разному могут интерпретироваться, пересказываться. Ты одну ту же шлоку, тебе один может одним, знаете, как статья.
Контекст важен.
Контекст важен. Ну да, то есть получается, как они понимают, или как, ну, кстати, ты их как понимаешь, и как они поняли Гуру Дева.
Ну да, и в этом-то и в этом
словно разнообразие
прекрасное, в общем-то, это и прекрасное такое разнообразие. Настроение, контекст важен. Если ваш чей-то контекст какого-то преданного вам близок, то вы должны сближаться с ним, если вам это близко. Ну как, если вам нравится арт-кино, значит, вы ходите на арт-кино, а не на боевики. Хотя и боевик тоже искусство. Просто это искусство близко кому-то другому. А на самом деле в мире существует всего 7 сюжетов. Все, больше нет. Вот все, если разобрать все произведения, если это не эпическое произведение, в котором все 7 сюжетов вместе собраны, а произведение вокруг какого-то одного сюжета, то все книги, фильмы, картины. А фильмы это что такое? Это бегущая картина одна, даже сменяется. Они вокруг 7 сюжетов. Они называются классическим сюжетом. Например, Ромео и Джульетта. Вот один типичный пример. Да? Вот. То есть, когда долг семьи вступает, долг перед семьей, да, долг перед обществом, вступает в противоречие с долгом сердца. Вот сердца этих юных особ принадлежали друг другу. Но в обществе это невозможно было осуществить. Потому что общество как раз... В обществе они должны были быть врагами, а сердца их любили друг друга. И вот происходит коллизия. Собственно, эта самая коллизия происходит и со всеми нами, только объектом, нас, объектом нашего сердечного влечения является не Ромео или Джульетта, а какая-то идея, например, идея служения прекрасному Шьямасундаре Кришне. А общество против. Вот такая коллизия. Вот все крутится вокруг 6 базовых сюжетов. Придумать больше ничего нельзя.
Под обществом подразумевается тот, кто тебя окружает.
Ну да, это может быть узкое общество, семья.
Или это страна.
Это может быть более широкая страна. Или единоверцы. Они почему-то считают, что если ты родился И там, где пишут кириллицы, то ты должен поклоняться Христу. Они почему-то считают, что ты должен. А кто-то с этим соглашается, да, наши деды поклонялись этому Христу, да, и мы тоже будем. Но так, появляются такие безумцы, как Ромео и Джульетты, которые говорят, а почему мы должны поклоняться кому-то? Потому что отцы, деды и остальные поклонялись. Почему вдруг? Почему за нас, те, кто даже нас не знал, наши предки, они же нас не знали, почему они за нас сделали выбор? И вот общество от нас требует вот этого, или единоверцы, или там, государство, оно требует этого, или семья. А душа наша принадлежит кому-то там, Ромео, или там, кто это, Джульетте. Гипотетически. И мы должны сделать выбор. Вот они сделали выбор, они сошли в могилу, не стали жить в обществе, где они должны были быть врагами. Вот. И преданный он тоже делает такой выбор. Но дело в том, что у преданного задача сложнее, чем у Ромео и Джульетты. Он делает выбор каждую секунду. Жизнь состоит из этих выборов. А, может быть, каждую секунду это незаметно, но какие-то есть ключевые моменты, когда вдруг название остается тем же, допустим, Гаудия Матх, название тоже, а суть другая совсем. Это уже превратилось в институт, это уже превратилось не в место озарения, не место вдохновения, где твой гуру своим присутствием вдохновлялся, а превратилось в некий институт, некую организацию. А название то же самое, что было при Гурудеве. Гауди Матх. И вот здесь выбор остаться под вывеской или последовать за гуру, но презираемым всеми, большинством, уйти, поставить где-то там в джунглях флаг 30-метровой высоты и сказать, что отсюда мы будем, газетным будем шведом. Вот отсюда пойдет Шичитани Сарасватман. Здесь эта идея, вот тут вот на этой бамбуковой палке эта идея, а не там в храмах с алтарями и с документами о собственности, о праве собственности. И вот из этих выборов, это такой как бы коленный, такой ключевой выбор, но из этих выборов состоит наша вся жизнь, из более мелких, почти незаметных. Мы их можем пропускать, это не трагично. Трагично, когда мы сталкиваемся с ключевым выбором, что есть сообщество моего гуру, помещение, со свидетельством о собственности или какая-то идея, которая не оформилась и которую даже нельзя ухватить. Но она где-то не проявлена, но ее нельзя никак потерять. То есть жить со своей совестью, со своим выбором или успокоиться, зная, что вот есть право на собственность, и значит поезд меня приведет на Голоку Вриндаву. То есть только потому, что вот в этом помещении был гуру, и оно называется так же, как и раньше, это дает основание считать, что я нахожусь под ауре гуру, то есть под эгидой гуру, либо послушать свое сердце и сказать, нет, хотя здесь как бы внешне все осталось прежде, но гуру тут нет, мы его. Я не знаю, где он, но его здесь нет. Не оскорбляя никого, буду искать, откуда же брежет этот свет. Я чувствую, что здесь мрак, а есть где-то свет. Я буду искать этот свет. Пусть я тысячу жизней, тысячу раз ошибусь, но я буду искать. Вот он выбор, Ромео и Джульетты.
Если ты хочешь этому последовать, вот зову сердца, выбрать именно то, что вот вы сейчас сказали. В таком случае что нужно сделать? Вот, а вдруг он не примет тебя? Может быть, он...
Никаких гарантий.
Может, никаких гарантий ведь.
Да. Принцип неопределенности. Вселенная, она держится на принципе такой квантовой суперпозиции. То есть непонятно, какое движение квант совершит следующее. То есть неопределенность совершенно. Вот так же Кришна, он, у него принцип неопределенности. Он может и не принять. А что, вы считаете, что он обязан? Или вы достойны?
Ну, не обязан, короче.
Вот и все.
Но в любом случае, хочется совершать служение, потому что знаешь, что ты нужно рождаться и умирать. И это будет происходить
под страхом.
Под страхом, да. Я даже хотела под страхом. Служение кому, опять же? Вот есть выбор служения, служить вам, но примете ли вы?
Нет, вот я сразу оговорюсь. Я могу лишь дать какие-то советы со своей точки зрения, которые мне кажутся правильными. Но было бы странно, если бы они мне казались неправильными, а я все равно им... Естественно, они мне кажутся правильными, извините. Но никаких... Служений, я не знаю, у нас преданные занимаются там, что-то на компьютере делают, верстают. Что-то там... Я даже не знаю, чем преданные занимаются, но чем-то они наверняка занимаются. Можете им помогать как-то. Я просто вот избрал для себя, я по мере возможности что-то перевожу. А те, кто помогают в издании, они вот, получается, занимаются севой. Но, естественно, это не мне сева, потому что им почему-то хочется помочь с изданием. Кто-то там верстает, картинки подбирает. Вот. А так, вот я избрал для себя такую севу Гурудеву. И каждый сам делает выбор, сам считает, что он не оттолкнулся, не отвернулся от Гурудевы, он должен какую-то севу совершать в кругу преданных. Знаешь, что некоторые поехали в Навадвипу, там что-то делают. Оказывается, в Таиланде преданные там поселились, там какую-то севу совершают. Пусть она какая-то, это не горы сворачивать, а просто они собираются, друг другу рассказывают Бхагавадгиту. Кришна, кстати, говорит, что дороже мне нет людей, которые друг друга рассказывают нашу с тобой беседу, Арджуна. Это просто если преданные там живут. И друг другу рассказывает Бхагавадгиту, это тоже служение Гурудеву. Кто-то на Кисельном, кто-то в Лахте. Сотни городов есть, где преданные собираются там, на квартирах, на дачах.
Ну хорошо, а возможно ли, извините, сравнение, это служение более важное, чем это служение?
И понимаете, более важное служение – посильное служение. То есть если,
которое можешь делать.
Которое ты можешь, да. Если это служение не посильное, оно тебя изматывает, то это не служение, а каторга, да, работа. Должно быть служение прежде всего посильное и по душе.
А когда ставят какие-то даты и говорят, ну ты же понимаешь, что можно
такое-то число? Да, я понимаю, я постараюсь это сделать. Но при этом ты должна действительно постараться. А не просто я постараюсь, а буду делать, как я считаю нужно. А почему речь идет о датах? Потому что когда вы в сообществе, то есть правила. Когда вы живете одна, то правила устанавливают. Художник сам живет по своим законам. То есть художник устанавливает сам законы своей нравственной вселенной. Когда художников несколько, они должны считаться друг с другом. Потому что если их служение, вы договорились заранее, что результат их служения зависит от вас.
То есть вы в цепочке.
Да, то вы не должны их подводить. Называется уже ответственное служение. Но это частный случай. Тогда, если такого не получается, изберите себе служение, которое не будет который не будет зависим и от которого не будет зависеть результат других. Ты... Ну, например, вот как Говинда Прабху, да? Его сева ни от чего не зависит. Он просто раз в день выходит и кому-то продает Бхагавад-гиту. От него никто не требует ни дат, ни срока. Он требует от себя. Но если бы он работал с кем-то в сцепке, то, ну, поскольку Галиндвал на это не способен, но гипотетически Галиндвал, ему тот человек сказал, что, знаешь, вот если мы 30 книг в месяц не распространим, то с нас издательство возьмет большие деньги, допустим. Mm-hmm. Да? Поэтому от тебя, если ты вписываешься, то от тебя зависит, чтобы ты хотя бы старался сделать. Вот. Mm-hmm. Поэтому если вас не устраивает, что кто-то требует от вас сроки, изберите себе служение, где от вас никто ничего не будет требовать. Но главное, не покидайте вообще атмосферу служения. Ну что, наверное, на сегодня все. Что вот уже матка есть.
Да, завтра на Кисельном трудный день.
Почему трудно?
А завтра у нас будет мировой чемпионат по танцам, и наши ребята, танцоры, проповедуют через танцы.